Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И, наверное, вы уже обратили внимание на то, что эту информацию мы вам даем как бы в трех уровнях. Видео – это тезисно предлагаются объяснения разных текстов Евангелия от Матфея. Потом мы имеем текстовой формат, где очень подробно раскрываются те или иные темы, и система сносок. В сносках вы обнаружите материал дополнительный, который более имеет цель проиллюстрировать то, о чем говорится во время этих бесед. Таким образом, для серьезного изучения я предлагаю обращать внимание на три уровня подачи информации по поводу Евангелия от Матфея. И мы с вами остановились на начале 5 главы Евангелия от Матфея, когда изучали евангельские заповеди блаженств. И далее мы читаем: «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Соль – это такое вещество, которое предохраняет что-либо от гниения и от разложения. И великое назначение христиан в этом мире – быть солью этого мира, то есть способствовать тому, чтобы мир нравственно и морально не разлагался. Следовательно, соль, которая потеряла силу, это христианские сообщества, которые перестали менять мир в лучшую сторону и останавливать процесс нравственного разложения этого мира. То есть, когда христиане выстраивают соглашательскую политику с этим миром и даже участвуют в апологии греха того или иного, вот это тот случай, когда соль теряет свою силу, и она уже как бы и перестает быть солью. Далее предлагается следующий образ, который мы выносим в заглавие сегодняшней беседы. «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечник, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Действительно, великое назначение для каждого христианина – быть светом этого мира. Но давайте вспомним очевидную истину, что Луна не является источником света. Луна отражает свет Солнца, и только в той мере, в какой свет Солнца падает на нее. Поэтому мы имеем разные фазы Луны и даже знаем лунные затмения, когда свет Солнца ни в коей мере не касается Луны. Так и верующий человек, он, если проявляет святость, это свет святости Христа, который отражается от нас. То есть никто из христиан не свят автономно от Христа. Но если мы совершенно никак не отражаем свет святости Христа, то наступает нравственное и моральное полное затмение, и мы перестаем быть источником света. Мы здесь прочитали прекрасные слова: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть все доброе, что мы делаем в этой жизни, мы делаем не для прославления самих себя, но для славы Господа. Я помню, когда в советское время я был юношей, я работал на заводе «Респиратор» в городе Орехово-Зуево, и в моем цеху, где я трудился, была девушка, которая пела на клиросе в храме, где я был чтецом. И когда она меня первый раз увидела в этом цеху, она подошла и сказала: «Никому не говори, что я пою в церкви на клиросе». Я пообещал ей, что никогда никому об этом ничего не скажу. И вот однажды, когда я очередной раз спорил с рабочими о вере в Бога, эта девушка подошла и наливала газированную воду. И как решающий аргумент, один из спорщиков со мной указал на нее рукой и сказал: «Вот Нина, ни в какого Бога она не верит, но какой она хороший товарищ, какая она нравственная, сколько в ней добра, сколько в ней участия в судьбе каждого из нас». Друзья, вы даже не представляете, как она покраснела, она молча отошла. Она действительно была очень добрым, очень отзывчивым товарищем, но вот эта ее доброта не излучала свет Христа. Она не служила прославлению Христа, а отразилась в мутном зеркале совдеповского атеизма. Поэтому мы всегда должны искать славы Божией. Как сказано, ищите Царствие Божие и славы Его, и все остальное вам приложится. И далее мы читаем следующие слова. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, – говорит Христос. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Здесь Христос говорит о том, что Он пришел в этот мир не для того, чтобы нарушить закон, но исполнить закон. Как это понять? Христос – это и есть воплощенное Слово Бога. Как сказано в Писании, что Дух Христов издревле говорил в пророках, в том числе и в Боговице Моисея. А в Евангелии от Иоанна мы читаем, что Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. И в этом смысле Иисус Христос есть не только воплощение пророчеств, но Он есть и воплощение закона Божия. Потому что в себе самом Христос и на себе самом исполнил весь закон Божий. И все пророчества исполнились на нем. Иисус Христос был примером исполнения нравственных предписаний закона Божия. Но на нем также был исполнен и весь жертвенный закон, потому что он стал жертвой за наши преступления. На нем был исполнен и весь уголовный закон о наказаниях, потому что Он понес на Себе наши болезни, ранами Его, через наказание Его мы исцелились. И когда Христос говорит, что ни одна черта, ни одна иота не придет из закона, имеются в виду очень маленькие буквы, надстрочные и подстрочные, которые почти незаметны, когда мы вглядываемся в древнееврейский список книг Священного Писания. Но этими словами Христос как бы говорит нам, что каждая буква, каждое слово Божественного Откровения имеет вечное значение, неприходящее, и все это рано или поздно исполнится. Таким образом, он подчеркивает святость Божественного Откровения, книг Ветхого и Нового Завета. Далее мы читаем: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Что значит превзойти? Это значит подняться на этот уровень и подняться выше этого уровня. В чем заключалась праведность книжников и фарисеев, о чем Христос говорит, что если мы не превзойдем эту праведность, мы не войдем в Царствие Небесное. Они исполняли всю видимую форму Божественного закона, Но Господь хочет, чтобы мы не просто исполняли форму, но и имели бы глубокое, серьезное внутреннее наполнение, внутреннее содержание. То есть, как в русском народе говорят, не вольник, не богомольник. И даже в книге Второзакония сказано, что Бог не принимает исполнение закона, если это не соединено с радостью и весельем, которое испытывает человек, имея возможность исполнять Божьи заповеди. Поэтому превзойти праведность книжников и фарисеев – это значит подняться над формальным отношением к Божьему закону и жить этими принципами нравственных ценностей библейского откровения с радостью и весельем, а не бесконечно понуждая себя на грани между срывом, грехом и унынием. И далее Христос как бы приводит некоторые примеры. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». И действительно, однажды мы знаем, апостол Павел сказал о себе, что он по закону был непорочен, но, ища оправдание во Христе, он оказался грешником. То есть есть две морали, две нравственности – мораль и нравственность Ветхого Завета, мораль и нравственность Нового Завета. Ветхозаветное откровение говорит «не убивай», а Христос говорит «даже не гневайся на брата своего». Ветхозаветная мораль говорит «не прелюбодействуй», а Христос говорит, об этом мы увидим далее, «даже с вожделением не смотри». То есть Христос отделяет внешнюю форму исполнения Божьих заповедей от внутреннего расположения сердца человека. Действительно, Бог, об этом мы видим и из пророчеств Ветхого Завета, Он хочет не просто обрезание человека, но чтобы человек обрезал сердце свое прежде всего. То есть мы, как христиане, можем выполнять всю формальную, внешнюю часть христианского образа жизни, но без сердечного расположения будет ли это угодно Богу? И далее мы читаем: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вот в этих словах обращает на себя внимание то, что речь идет не о том, что мы имеем что-то на брата, а о том, что брат может иметь что-то на нас. Может быть, что-то несправедливое, но это должно нас волновать и должно нас озадачить. Мы должны искать мир по возможности со всеми, как и сказано в Писании, «стремись к миру». И когда мы хотим служить Богу, приносить Ему дары, вот наличие неприязни между нами и кем-то другим может оказаться серьезным препятствием для духовного роста. Поэтому и сказано: «Оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата». Что значит «мирись с соперником твоим, пока ты еще на пути с ним»? Есть несколько разных объяснений. Но самое интересное, на мой взгляд, объяснение, некоторые святоотцы говорили, соперник, который на твоем пути, это Господь Бог, со своими заповедями. И если пока ты на этом земном пути существуешь и не примиришься с Богом, не покоришься Его закону, то ты можешь потерять и все. Конечно, эти слова иногда комментаторы относят к возможным земным нашим соперникам. И действительно, великое назначение этой жизни – иметь мир со всеми, но прежде всего необходимо иметь мир с Богом, не враждовать с Его нравственными законами, предписаниями, а покоряться воле Бога. И далее мы читаем: «Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондрата». Это о трудностях судных дней. И далее: «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Вот здесь то, о чем мы уже говорили. Христос хочет, чтобы мы выполняли не только внешнюю сторону предписаний закона Божия, но чтобы и внутреннее сердечное расположение и сердечная чистота имела бы место в нашей жизни. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Святые отцы, в частности Иоанн Златоуст, настаивают на том, что здесь речь идет не о правой руке человека и не о правом глазе человека. Почему? Логика святых отцов очень проста. Златоуст рассуждает так: если бы человека соблазняла бы правая рука, и он бы ее отсек, а разве левая рука не перестала бы его соблазнять? Или человек соблазняется правым глазом, он его выдирает, а разве левый глаз не будет тебя соблазнять? И Златоуст делает вывод: речь идет не о руке, не о глазе. Поэтому и сказано: правый глаз, правая рука. То есть речь идет о том, что если тебе в этой жизни что-то дорого так, как твоя правая рука, что-то дорого тебе так, как твой правый глаз, лучше отказаться от этого. Например, привязанность к каким-то обстоятельствам жизни, привязанность к каким-то людям. Но это губительно для тебя, поэтому лучше это оставить. А если бы вина заключалась бы в правой руке, в правом глазе, рассуждает Златоуст, тогда обвинение падало бы на Бога, который создал и правую, и левую руку, и правый, и левый глаз. И блаженный Феофилак даже предлагает неожиданное истолкование. Он пишет: «Некоторые в полнолуние беснуются, а когда играет солнце, ну, то, что сейчас называют бурей на солнце, чувствуют себя плохо и начинают ругать луну или солнце, а вина косвенно падает на создателя луны и солнца». И Феофилак говорит: это бесы сидят в засаде и ждут, когда будет полнолуние, когда будет игра солнца, для того, чтобы, ругая Божье творение, ты косвенно обвинял бы Бога. Не дай Бог, чтобы такое имело место в нашей жизни. То есть мы должны благодарить Бога за все, что мы имеем в этой жизни. Все творение Божие, как сказано, весьма хорошо. Но произволение человеческой воли, направленной ко греху, это и есть то, что мешает нам жить полноценной жизнью. Далее говорится, сказано также, что если кто разводится с женою своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, любодеяния, то есть вина измены, тот подает ей повод прелюбодействовать, а кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Здесь Господь Иисус Христос защищает святость брачных уз, брачных отношений и как бы настаивает на том, что ни по какой причине нельзя разрывать эти отношения, кроме, конечно, неверности одного из супругов. И далее. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои, а я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя». Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вот здесь Христос буквально настаивает на том, чтобы в жизни верующих людей не потребовались бы никакие клятвы, чтобы наше христианское «да» всегда означало бы «да». И чтобы наше христианское «нет» всегда оставалось бы «нет». А не так, что утром ты говоришь «да», а к вечеру говоришь «нет». Или наоборот, утром ты говоришь «нет, я никогда этого не сделаю», а к вечеру расслабился и совершил то, чего не должен был бы совершать. Мы, христиане, должны быть людьми, которые оберегают свое слово и не отступают от него. Поэтому в жизни христианина не должно требоваться каких-то дополнительных клятв, потому что двоедушие – это не путь для христианина. Далее. «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Некоторые ложно понимают этот текст из Библии, что как бы мы должны со всем соглашаться, чтобы у нас не просили бы, к чему бы нас не призывали бы. Но давайте вспомним, что псалтырь начинается словами «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Три положения человеческого тела – не ходит, не стоит, не сидит. Поэтому слова из Нагорной проповеди, если кто просит нас идти с ним одно поприще, надо идти два, просит рубашку, отдай ему две рубашки, это все надо соизмерять. На какое поприще нас зовет человек? Зачем он просит у нас рубашку? Кто-то просит деньги. А для чего он хочет использовать эти деньги? Отцы нам заповедали, пусть милостыня твоя запотеет в твоей руке. То есть нельзя быть слишком доверчивым и слишком безрассудно открытым. И в окончании этой главы мы находим слова: «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных». «Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Здесь говорится о том, о чем мы с вами часто рассуждаем, что христианство предлагает вывести наши нравственные ценности из плоскости товарно-рыночных отношений. Когда, подобно язычникам, мы любим любящих, ненавидим ненавидящих. Это как бы товарообмен в отношениях. между людьми. Но мы должны стоять выше этого, ибо действительно Бог промышляет о всем своем творении, о верующих и о неверующих, о мужчинах, о женщинах, о стариках и о детях. Бог заботится о всем творении. И если мы хотим обнаружить совершенство Бога в своей жизни, мы должны воспитывать в себе бесстрастное отношение ко всем людям. И вот это бесстрастие обрекает нас на доброе отношение к людям. Ты говоришь, он твой враг, а Христос говорит, люби врага. Ты говоришь, он тебя проклинает, а Христос говорит, благословляйте проклинающих. Ты говоришь, он тебя обижает, а Христос говорит, молитесь за обижающих. И идя таким путем, без страстной нравственности и морали, исключенной всякой корости и стремления к славе, мы уподобляемся Отцу Небесному, к чему и призывает нас Христос словами «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И если мы последуем всем этим евангельским наставлениям из Нагорной проповеди, мы действительно можем стать светом для этого мира, к чему и призывает нас Христос словами «Вы свет этого мира».